Часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В трех ведущих библиотеках России появятся электронные копии книг. Согласуются ли принятые по этому поводу Дума и закон с авторскими правами? Македония и Черногория одновременно признали независимость Косово. Нобелевскую премию мира получил в этом году бывший финский президент Марти Ахтисаари. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении поправки к закону о библиотечном деле. Обсуждение этого документа имело большой общественный резонанс, поскольку против положения о создании электронных копий книг выступила целая группа известных писателей. О том, чем может обернуться закон для читателей и писателей, выясняла моя московская коллега Тамара Лиленкова.
Принятый Госдумой закон о библиотечном деле, помимо присвоения статуса национальной президентской библиотеки имени Ельцина, предусматривает создание электронных копий любых книг через 2 года со дня их поступления в национальные библиотеки. Именно вокруг этого положения и разгорелись главные споры. О том, как может нововведение повлиять на издательский рынок, я попросила рассказать директора второй редакции издательства «Эксмо» Леонида Шкуровича.
Ключевая история – это механизм доступа к этим копиям. Если механизм доступа будет цивилизованный, то что можно прийти в библиотеку и там ознакомиться с не в режиме Wi-Fi даже, а в стационарных экранах именно по территории библиотеки читальных залов, то я в этом вообще не вижу никаких принципиальных влияний, которые могут быть оказаны на книжный рынок. Это первый момент. Второй момент, на самом деле, как это ни печально, электронные копии почти всех книг появляются в сети достаточно быстро после их выхода в бумажном виде. То есть я не верю в том, что будет паломничество в библиотеке, именно потому что там появится доступ к книгам. Более того, могу вам сказать, что на сегодняшний день активно развиваются интернет-библиотеки платные, и мы практически все свои книги уже оцифровали, и сегодня почти все наши книги можно приобрести, к примеру, в библиотеках компании «Литрес». Стоимость скачивания там книги стоит от 30 до 50 рублей. Просто дороже доехать туда и обратно. Еще потерять кучу времени. Плюс мне не совсем все-таки комфортная обстановка. Я могу сидеть себя дома на диване и читать, скачав на «Литресе». Причем скачать могу на любую читалку, не только на компьютер.
Как именно проходит доступ к электронным публикациям в Российской государственной библиотеке, я решила узнать у начальника управления информационных ресурсов Ганифа Гулиева.
Вещи, которые у нас есть в оцифрованном виде, хранятся внутри библиотеки, и доступ к ним осуществляется в стенах библиотеки. То есть снаружи достучаться, попасть к нам на сайт и увидеть полный текст невозможно. Тех произведений, с авторами которых заключен согласно главе 4 Гражданского кодекса. Для нас это более удобный вариант, это когда с авторами происходит. Что касается художественной литературы, я хотел бы внести некоторую ясность. На самом деле у людей несколько недостоверная информация по поводу востребованности рода литературы в нашей библиотеке, то есть Российской государственной библиотеке. Как правило, есть, естественно, мизерный процент людей, которые как-то коротают время. Приходят там газеты, читают там и так далее. А вообще люди сюда приходят работать. Это 99%. У нас есть зал электронных библиотек. Там оборудованные места, стоят ноутбуки, либо обычные компьютеры. Вы туда садитесь, там все IP-адреса этих машин прописаны, и, соответственно, они имеют доступ. То есть, как вот читатель приходит получать книгу, он точно так же приходит в этот зал электронной библиотеки и получает доступ к электронной копии. На компьютере любые, там, CD-ROM, дисковые накопители и так далее, они все отсутствуют. Система отслеживает, и они софтверным способом отключены, все вот эти порты. Даже просмотр вот этих документов происходит постранично. То есть весь файл целиком, а постранично. Собственно, не первый год у нас этот проект идет. Достаточно плотно обкатали этот проект. Вроде бы учли все моменты. По крайней мере, до сегодняшнего дня каких-то эксцессов не было. То есть как с юридической точки зрения, так и с технической.
Получается, что писатели зря волновались. Со всеми ними будет заключен договор. Однако повод для беспокойства остался, так считает Полина Дашкова.
Дело в том, что книги всех писателей, подписавших это письмо, уже существуют в десятках и сотнях электронных версий абсолютно пиратским образом. Но одно дело, когда это такое вот пиратство, и совсем другое дело, когда появляется закон, оправдывающий в принципе существование текстов в таком виде. То есть это может быть использовано для оправдания того же пиратства. Яркий пример в этом смысле – это аудиокниги. С одной стороны, не очень востребованы сейчас, А с другой стороны, их совершенно невыгодно выпускать, потому что они мгновенно появляются в интернете, и можно бесплатно скачать там все, что угодно. Но на Западе эту ситуацию как-то разруливают, потому что там более четкое вообще авторское право. У нас пока что с ним плохо. Это просто оказался вот повод для того, чтобы вообще заговорить об авторском праве. И поскольку территория интернета – это территория абсолютно бесконтрольная в смысле авторского права, вот так оно совпало.
В принятом документе отмечается, что изготовление и предоставление пользователям экземпляров документов в электронном виде, в которых выражены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Расшифровать эту формулировку я попросила юриста, специалиста по авторскому праву Юрия Ясина.
Если речь именно о предоставлении таких документов пользователям, то это, конечно, лукавство, потому что Гражданский кодекс как раз позволяет предоставлять пользователям в рамках библиотеки эти документы. То есть никакого изменения в этом случае тогда не произошло. А вот если речь о том, что цифровка должна осуществляться в соответствии с положением Гражданского кодекса, как сообщает нам сайт Государственной Думы, то это другой вопрос, поскольку в этом случае, собственно, на саму оцифровку требуется согласие автора или правообладателя. То есть это два разных положения. Положение предусматривает, что необходимо получить разрешение у авторов или у других правообладателей на создание в том числе электронных версий. Соответственно, если такое согласование с авторами или иными правообладателями будет проводиться, пусть даже в рамках безвозмездных или возмездных, но за небольшие деньги лицензий, то это, я думаю, снимет опасения авторов и издательств по этому поводу. Хотя, конечно, нужно еще смотреть, собственно, сам проект. В принципе, защитники проекта, в том числе представители Российской государственной библиотеки, с которыми я разговаривал, они тогда вот и говорят, что научные и образовательные издания – это их приоритет. То в любом случае они собираются заключать договор со всеми авторами, и оцифровку они собираются делать на основании Гражданского кодекса. Они не скрывают, что собираются зарабатывать на этом, предоставляя по системе межбиблиотечного сотрудничества, так называемого межбиблиотечного абонемента, цифрованные копии другим библиотекам за деньги, естественно. А пользователи будут получать бесплатно уже в своих библиотеках и в электронных залах этих библиотек. То есть получится, что эти библиотеки смогут зарабатывать на размещении произведений. Такие варианты, в принципе, возможны. Другое дело, что сама постановка вопроса в таком случае становится не очень корректной, потому что получается, что три библиотеки выделяются для того, чтобы зарабатывать для себя деньги, то есть причем законодательно. Это, конечно, неправильно. Другой вопрос, что если все-таки их обяжут заключать договор с авторами, и авторы будут получать от этого какое-то вознаграждение, тогда то они окажутся в том же положении, в котором находятся остальные библиотеки, которые тоже могут, в общем-то, делать электронные копии по согласованию с автором. Но при этом они будут обязаны цифровать, соответственно, вот это наследие, как это предусмотрено законом о библиотечном деле.
Итак, остается подождать, пока закон о библиотечном деле утвердит Совет Федерации и подпишет президент, а потом идти в библиотеку. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2008 год стал бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. Отмечены его многолетние посреднические усилия при урегулировании конфликтов, в том числе в Косове и в Индонезии. В Чите сторонники Михаила Ходорковского объявили голодовку с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа из карцера. Ходорковский был помещен в карцер на 12 суток после опубликования его переписки с писателем Борисом Акуниным в журнале «Esquire». Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на стабилизацию финансовой системы. Сегодня же депутаты одобрили в целом закон об увеличении страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей. На Украине вступил в силу указ президента Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий парламента и внеочередных выборах, которые должны состояться 7 декабря. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска «Русский мат». Ну, а в рубрике «Мои любимые пластинки» о своих любимых записях будет рассказывать мой коллега Иван Толстой. Участием Ивана Толстого в программе может похвастаться не только «Поверх барьеров», но и наша программа, потому что Иван уже во второй раз сегодня в нашей студии, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Иван, итак, о чем пишут американские газеты?
Да, Андрей, как Хлестаков, везде-везде. Вот, в частности.
Прекрасно.
Да, в информационной программе. Давайте начнем с серьезной, с тяжелой темы. Американский капитализм – жертва финансового кризиса. Вопросительный знак. Так можно обобщить те публикации, которые в американской прессе появились сегодня. Такой небольшой обзор. Американская Washington Post констатирует. У худшего финансового кризиса со времен Великой депрессии появилась еще одна жертва – капитализм американского типа. С 30-х годов, как отмечает издание, американские банки были флагманами экономической мощи США. Стремление других стран перенять американскую финансовую модель, горячо приверженную принципам свободного рынка, поощрялось и воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Но потрясения на фондовом рынке, истощающие богатство страны и перевернувшие Уолл-стрит вверх дном, теперь создают вероятность того, что банки, представляющие собой стержень финансовой системы США, как минимум частично перейдут в руки государства. Учитывая, что Америка позиционирует себя как образец для глобальной экономики, эта перемена может изменить сбалансированность в подходе правительства всего мира к свободному предпринимательству. Как полагают эксперты, с наименьшими потрясениями кризис переживут те развивающиеся страны, которые минимально интегрированы в мировой рынок и финансовую систему, а их экономика закрыта. Возможно, глобализация на финансовых рынках будет сворачиваться, приводит Washington Post слова одного из экономистов. USA Today посвятила сегодня свой материал отражению мирового кризиса на российской экономике. По мнению газеты, Россия тяжелее других стран переживает глобальный экономический спад. Кредиты иссякают, миллиарды долларов инвестиций уходят из страны, а российские фондовые индексы в этом году понизились на 60%, больше, чем в большинстве стран. И это связано, прежде всего, с тем, считает газета, что произошел конфликт с Грузией, после чего начался вот этот массовый отток капитала.
Что еще интересного пишет американская пресса сегодня?
Вот если подхватить тоже USA Today, то там тема России, международная тема, применительно к Ирану, выглядит таким образом. Элен Скиолино пишет статью о Россию подозревают в помощи иранской ядерной программе. Пишет следующее. Инспектора МАГАТЭ проводят расследование об оказании неким российским ученым, его имя не называется, помощи Ирану в проведении ряда сложных экспериментов по детонации ядерного оружия. По мнению инспекторов, ученый не выступал от лица российского правительства, а обратился самостоятельно, как бы частным образом, к Ирану. МАГАТЭ впервые предположило, что Иран мог получать помощь от иностранного специалиста по ядерным вооружениям для создания собственного оружия. Прежде таких предположений не высказывалось. Иранские официальные лица неоднократно заявляли, что документы, которые использует МАГАТЭ в расследовании прошлых ядерных исследований Ирана, сфальсифицированы. Они подделаны, и никакие испытания не были связаны с ядерным оружием. То же самое Иран заявил о новом свидетельстве, что агентство не представило полный текст документа правительства в Тегеране, а Ирану было предоставлено лишь 5 страниц выдержек, переведенных с фарси на английский. По словам западных официальных лиц, условия, на которых инспектора получили эти документы, не позволяют им предоставить его Ирану полностью, поскольку такой шаг может раскрыть передавшее эти документы письмо. Подлинник на фарси описывается знакомыми с ним официальными лицами как подробное описание испытаний, нацеленных на достижение идеально синхронизированного взрыва ядерных материалов.
И коротко еще одну тему.
«Каннские львы» по-русски, так названа статья в ежедневной Нью-Йоркской газете, которая выходит на русском языке, «Новое русское слово». Третий ежегодный международный конкурс русскоязычной рекламы AdVision Awards 2008, организованный маркетинговым агентством Global Advertising Strategies и компанией «Первый канал», всемирная сеть российской, вышел на новый уровень и угрожает не сегодня-завтра, иронизирует «Новое русское слово», составить конкуренцию знаменитым «Каннским львам» или хотя бы стать русскоязычным вариантом этого фестиваля рекламы.
Большое спасибо, Иван. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской прессе подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. Вы слушаете «Радио Свобода». Ближайшие соседи Сербии, Черногория и Македония одновременно, согласовывая свои действия, признали независимость Косово. Руководство двух бывших югославских республик утверждает, что независимое Косово – это политическая реальность, и поэтому нецелесообразно из-за интересов Сербии ставить под угрозу их собственное вступление в Европейский Союз и НАТО. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
В Сербии скоординированное признание независимости Косово со стороны Македонии и Черногории вызвало очень эмоциональную реакцию. Сербы лучше понимают македонцев, которые не могли не учесть требованиям албанской партии Македонии из-за опасности дестабилизации слабого государства. Однако решение черногорского руководства в Белграде оценивается как удар ножом в спину. Возможно, что на следующей неделе парламент Сербии обсудит перспективы отношений с Черногорией. Звучат призывы вести против черногорцев экономические санкции и визы, сербских туристов призывают игнорировать Черногорское взморье, призывают прекратить практику бесплатного обучения черногорских студентов Сербии и даже национализировать белградское имущество черногорских политиков. Как только в четверг поздно вечером поступило сообщение о признании Черногории независимости Косово, черногорскому послу в Белграде была вручена дипломатическая нота с требованием в течение 2 суток покинуть Сербию. В тот же день, кстати, правительство Сербии приняло решение вернуть в мировые столицы своих послов, которые были отозваны из государств, ранее признавших Косово. До сих пор против стран, признавших независимость Косово, не применялись меры выдворения дипломатов. Черногорский посол стал первым. Официальный Белград утверждает, что черногорцы поддались давлению со стороны некоторых западных стран, которые поддерживают независимость Косово. Жесткие меры против Черногории министр иностранных дел Сербии Вук Еремич объясняет так. Причиной принятия строгих мер является то, что решение правительства Черногории признать Косово последовало после голосования на Генеральной Ассамблее ООН, то есть после формального начала судебного процесса, который должен дать ответ о легитимности косовской независимости. Мы сделаем все, чтобы иметь лучшие отношения на Балканах, но не можем понять мотивы поведения государств, которые такие, по моему мнению, не принимают. Принципиальные решения принимают после голосования в ООН. Сербы и черногорцы всегда считались самыми близкими народами, порой в истории даже одним народом. Около 35% населения Черногории – сербы. Считается, что в Сербии проживают по меньшей мере 500 000 черногорцев. Еще 3 года назад Сербия и Черногория жили в общем государстве. Один из черногорских оппозиционных лидеров, Небойша Медоевич, предупреждает, нужно рассчитывать на серьезное ухудшение отношений с Сербией. Впервые в истории Черногории государственная верхушка принимает решение, которое наносит прямой ущерб интересам Сербии, но не приносит никакую пользу Черногории. Это вызовет политическую напряженность Черногории и углубит раскол между ее гражданами. Можно ожидать, что атмосфера в Сербии относительно Черногории и черногорцев станет намного хуже. На следующей неделе черногорская оппозиция намерена организовать митинги против признания Косово. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стал бывший президент Финляндии, международный посредник Марти Ахтисаари. О личности Ахтисаари мой коллега Андрей Шары попросил рассказать независимого политолога и журналиста из Хельсинки Николая Мейнарта.
Он всегда был профессиональным политиком, но не в смысле человека, который борется за власть, а в смысле администратора. Ведь, собственно говоря, он пришел, в отличие от многих финских политиков, занимавших высокие посты в государстве, он пришел не из партийной сферы, а из тех людей, кого принято называть функционерами. То есть, в общем-то, это профессиональный чиновник, очень хорошего уровня, чиновник, который долгое время работал в системе Организации Объединенных Наций и потом на какой-то период заявил о своем желании поучаствовать непосредственно в руководстве страной, в политической жизни, удачно выиграл президентские выборы, был один срок президентом. Кстати, довольно редко в Финляндии, когда человек остается один срок президентом, обычно все-таки финские всегда президенты претендовали на то, что им возможно по Конституции на 2 срока. Но он остался только на один, заявил сразу тогда, тогда, что он не собирается продолжать свою деятельность на посту главы государства, создал свой собственный фонд и продолжал заниматься посреднической деятельностью в различного рода конфликтах. И иногда это было удачно, иногда это было менее удачно. Наиболее известная его акция в свое время, когда он помогал установлению независимости Намибии. Наименее удачная его акция – это все-таки его миротворческая миссия в Косово, которая вызвала массу всяких противоречивых откликов. А будучи президентом Финляндии, он умудрился и Финляндию вовлечь в международные дела тем, что в свое время пригласил Клинтон и Ельцина тогда, когда по состоянию здоровья было сложно Ельцину выехать в Соединенные Штаты Америки.
Это небольшой, в общем, регион. Скандинавия дал миру довольно много таких крупных посредников, людей, которые занимаются на международном уровне усилиями по регулированию. От там Хаммершельда до Карла Бильта, Толтенберга и вот Ахтисаари. Заметно на миротворческой карте, в том числе и маленькая Финляндия. Это чем-то объясняется, какая-то школа, там, нордический характер. В чем тут дело?
Ахтисаари выпадает из этого списка, потому что он, скажем так, профессиональный миротворец все-таки. И он специализируется на этом, на том, чтобы помогать решению конфликтов. Может, потому и Нобелевская премия в данном случае связывается именно с его деятельностью из всех выдающихся представителей скандинавской политики и дипломатии. Все-таки, конечно же, есть одна и особенность жизни в Скандинавии. Это то, что все политики здесь очень демократичны. Вообще политическая жизнь достаточно открыта. Ну, это иногда вызывает и некоторые неприятные последствия. Известны же случаи в Швеции, когда был убит и премьер-министр Швеции, и была убит министр иностранных дел. Потому что политики ходят по улицам. Они просты, они доступны, они понимают, что происходит все-таки с их населением. Они не отделяются от людей все-таки. Конечно, существуют определенные пределы, но в целом их жизнь достаточно открыта, их поведение достаточно близко связано с жизнью всех людей, и они пытаются найти разумный компромисс в этой ситуации. Здесь гораздо меньше амбиций и гораздо более действительного желания того, чтобы обстановка общества была нормальной. Этот опыт, опыт взаимного сосуществования, его желательно, конечно, и переносить на другие страны, и скандинавским, и финским политикам это иногда удается.
Мартти Ахтисаари – это популярный финский политик, он гламурная фигура в Хельсинки. Кто он? Его знают? Его зовут на ток-шоу? Или это такой человек, который живет себе потихонечку, тихо и занимается миротворческой деятельностью?
Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, все-таки хорошо иметь представление вообще о финской светско-политической жизни. Тут там нет в таком традиционном представлении номенклатуры, да, или тех светских львов политических, которые всегда приглашаются. Когда речь идет о каком-то специализированном мероприятии, где важно участие этого человека, его приглашают, он известен, с именем Ахтисаари считается, его довольно часто цитируют, на него ссылаются иногда не только в Финляндии, но и соседи, когда что-то происходит, например, связано, когда он высказывает, говорит о чем-либо связанном, например, с происходящим в Эстонии. Но надо отдать ему должное, он как, опять-таки, профессиональный миротворец и профессиональный дипломат из хорошей школы Организации Объединенных Наций, он все-таки очень осторожен в своих заявлениях. Его чрезвычайно редко можно спровоцировать на какое-нибудь резкое суждение, резкое высказывание. И всего этого и отношения, все знают, что Ахтисаари, он больше занимается практической деятельностью, чем в данном случае афиширует себя как личность. Поэтому, несомненно, человек, он авторитетный в Финляндии, с ним очень считается. Его, конечно же, вспоминают тогда, когда там возникает необходимость, но такого, скажем, чтобы он был какой-то, каким-то центральным персонажем, такого нет. Это все-таки человек, который очень профессионально держится в тени и выступает на первый план тогда, когда этого требует его конкретная на данный момент деятельность.
Независимый политолог и журналист из Хельсинки Николай Мейнард о лауреате Нобелевской премии мира этого года, бывшем президенте Финляндии Мартти Ахтисаари. Московское время 18:30. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана подтвердил, что Россия вывела войска с позиций вблизи Абхазии и Южной Осетии, на которых они находились после августовского вооруженного конфликта с Грузией. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2008 год стал бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари. Отмечены его многолетние посреднические усилия при урегулировании ряда конфликтов, в том числе в Косове и Индонезии. В Чите сторонники Михаила Ходорковского объявили голодовку с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа из карцера. Ходорковский был помещен в карцер на 12 суток после опубликования его переписки с писателем Борисом Акуниным в журнале «Esquire». Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на стабилизацию финансовой системы.
Сегодня же депутаты одобрили в целом закон об увеличении страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей. На Украине вступил в силу указ президента Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий парламента и внеочередных выборах, назначенных на 7 декабря. Сообщается, что сторонники Тимошенко, Юлии Тимошенко, блокируют работу Верховной Рады Украины. В Ингушетии в городе Молгобек в результате взрыва ранены двое военнослужащих внутренних войск. В Назране милиция проводит обыск в доме одного из лидеров оппозиции в Ингушетии Макшарипа Аушева, возглавившего запрещенный судом сайт ingushetia.ru. Министры обороны стран НАТО на проходящем в Будапеште совещании договорились о мерах по борьбе с наркобизнесом в Афганистане. На совещании также обсуждалась борьба с пиратством у берегов Сомали. Участники саммита СНГ в Бишкеке одобрили около 20 документов по развитию сотрудничества в области экономики, безопасности и в социальной сфере. С 25 октября по 12 ноября в Москве пройдет 4-й международный театральный фестиваль фонда Станиславского, рассказывает Марина Тимашева.
Фонд Станиславского – международная общественно-благотворительная организация, созданная в 1992 году. Председателем фонда был Олег Николаевич Ефремов, а бессменный президент, художественный руководитель Ленкома Марк Захаров. Фонд издает книги, вручает премии по итогам сезона, награждает выдающихся актеров и режиссеров. В прошлом году для премьера премии удостоился Робер Лепаж, спектакли которого чуть позже были представлены в Москве Чеховским фестивалем и произвели впечатление необыкновенное. В 2005 году фонд провел первый фестиваль, который носит название сезона Станиславского, и с тех пор он стал ежегодным. О том, чем сезоны отличаются от других международных фестивалей, мы говорим с экспертом фонда Мариной Зайонц.
Во всяком случае, в этом году была сделана попытка отобрать спектакли, ну, хоть сколько-нибудь соответствующие, не скажу учению Станиславского, но тем традициям, тому направлению, которое, безусловно, преобразовано в современной действительности, во что-то, что, может быть, уже и не напоминает самого Станиславского, но все-таки какие-то корни оттуда берет. То есть вот практически все спектакли этого фестиваля ориентированы на актера. Вот как это ни странно в современной действительности.
Фестиваль откроет спектакль Мюнхенского театра «Камершпили», поставленный по сценарию знаменитого фильма Фассбиндера «Замужество Марии Браун» одним из ведущих немецких режиссеров Томасом Остермайером. За ним последует премьера иранского театра «Мэргрупп» в режиссуре Амира Резы Кухистани. Квартет «Путешествие на север». Марина Зайонц рассказывает.
Это, в общем, в каком-то смысле будет открытие для столичных театралов, потому что иранское кино в мире уже, безусловно, модно и развито, а иранский театр мы не знаем. А это, безусловно, какая-то смесь Востока с Западом и современные технологии с иранской традицией, религиозной традицией и так далее. Это все, безусловно, любопытно.
Еще фонд Станиславского привезет в Москву спектакли театров «Самарт» и «Менофортес». Литву представляет «Макбет» Эймунтаса Некрошуса.
Вот по мне, это просто образец современного театра. То есть это образец того, как режиссер, безусловно, опирающийся на визуальный, на метафорический театр, все равно в центр всего спектакля ставит человека, его личность, его судьбу, его историю, и выводит это в такие космические высоты, что, конечно, этот спектакль надо пересматривать и пересматривать.
Мне остается только подписаться под словами Марины Зайонц. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:35. Сейчас в нашей программе выпуск новостей культуры.
Бельгийские режиссеры Жан-Пьер и Люк Дарден удостоены Кёльнской премии в размере 25 тысяч евро. Эта награда присуждается ежегодно за развитие языка кинематографа кинофондом земли Северной Рейн-Вестфалии и вручается во время Кёльнского кино- и телефестиваля, который открылся 9 октября. Британской картине «Белая девочка» будет вручена награда за лучший телефильм. Среди фильмов, включенных в главную программу фестиваля «Десятка лучших», документальные ленты о писателе Хантере Томпсоне и гуру виндсерфинга Дориане Пасковице, а также ремейк триллера по бестселлеру Майкла Крайтона «Штамм Андромеда». 5 исторических зданий на западной 28-й улице в Манхэттене выставлены на продажу. Этот уголок Нью-Йорка, получивший название Tin Pan Alley, связан с именами Джорджа Гершвина, Ирвинга Берлина и других знаменитых композиторов и музыкантов конца 19-го, начала 20-го столетия. Здесь располагались музыкальные магазины и издательства, выпускавшие ноты. Агентство по продаже недвижимости, предлагающее 5 зданий за $44 миллиона, советует потенциальным покупателям снести их. Совет по историческим районам Нью-Йорка рекомендует сохранить эти дома. Знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго 11 октября впервые выступит в Индии. В программу концерта, который состоится на стадионе в Мумбаи, включены арии из классических опер. Выступление Доминго состоится в рамках серии концертов, приуроченных к столетию знаменитого индийского скрипача и дирижера Мели Мета. Самые дешевые билеты стоят всего 200 рупий, $4. В Великобритании вышла книга, в которой собраны рисунки, сделанные во время Первой мировой войны сапером Леном Смитом и его военные дневники. Об этой книге рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Ради рисунков Лен Смит рисковал жизнью. Сапер и разведчик, он пробирался на ничейную землю и с поразительной тщательностью зарисовывал цветными карандашами немецкие позиции. Одна из операций, в которой участвовал Смит, уникально, остроумна и виртуозна. Художник дополз до полевого штаба противника и нарисовал в своем блокноте израненное войной деревце, росшее поблизости. Благодаря точнейшему рисунку англичане смогли сделать из металла копию деревца, однажды ночью заменили его и с помощью еще такой антенны слушали все, что говорилось в немецком штабе. За свою доблесть Лен Смит не получил орденов. Родственники говорят, что он был скромным человеком и не любил болтать о войне. Прославившие его подвиги книга, рисунки и записи военного художника раскрывают любопытнейший эпизод истории, причем не только военной истории, но и истории искусств. Оказывается, что в то время, как знаменитые европейские художники экспериментировали с формой, реализм тихонечко служил отечеству на передовой.
Выпуск новостей культуры представил Ярослав Шимов, а завершил его комментарий моего коллеги-обозревателя «Свободы» Дмитрия Волчика.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В очередном выпуске рубрики «Политика онлайн» речь вновь пойдет о финансовом кризисе. Не столько о нем самом, сколько о том, как он преломляется в общественном сознании, о том, какую роль в этом процессе играют сетевые средства массовой информации. Сегодня рубрику подготовил Кирилл Кобрин.
Кризис на финансовых рынках приобретает уже характер биржевой паники. Чем хуже новости о торгах, тем ниже падают индексы, тем сильнее неуверенность и страх, тем сильнее вкладчики и акционеры хотят быстро изъять свои деньги. Тем самым они провоцируют дальнейшее ухудшение биржевых показателей, которые, в свою очередь, наводят еще больший страх на публику. В этом порочном круге очень важную роль играют средства массовой информации, ведь именно они предоставляют публике цифры и мнение по поводу этих цифр. Вот об этой медийной роли в кризисе мы и поговорим сегодня. Сначала несколько цитат из онлайновых российских изданий. Лента.ру, статья «Российские компании на лондонской бирже резко подешевели».
10 октября инвесторы распродают акции на всех мировых торговых площадках. В США индекс Dow Jones опустился в 7-й раз подряд, упав до уровней 2003 года. В Европе при открытии фондовые показатели обвалились на 6-10%. В Азии японский Nikkei обновил 20-летний минимум.
Теперь сайт «Избранная.ру». Материал «Как будто Сталин умер».
Токийская биржа открылась одним из крупнейших падений за всю свою историю. Индекс Nikkei потерял более 10%. Этот индекс отражает курсы акций 225 ведущих компаний Японии. Аналитики отмечают, что такое было только однажды, в марте 1953 года. Тогда японская биржа обрушилась на 10% из-за новостей о смерти Сталина в России.
Я задал редакторам обоих сайтов один и тот же вопрос. Как их издания, освещая финансовый кризис, проскальзывают между Сциллой информативности и Харибдой общественного спокойствия? Говорит экономический редактор Ленты.ру Александр Поливанов.
Лента.ру – это онлайн-издание, которое работает прежде всего от новостей, которые появляются в информагентствах, прессе и других источниках информации. Поэтому принципиальная наша позиция в том, чтобы не давать своих оценок сложившейся ситуации, а стараться описывать ситуацию как можно более нейтрально. В этой связи есть такая дилемма, когда, с одной стороны, не посеять панику среди вкладчиков и среди простых россиян, с другой стороны, стараться написать объективную информацию. В этой связи мы приняли решение не замалчивать какие-то события, которые происходят в российской экономике, и реагировать на все из них, чтобы читатель сам мог анализировать эту информацию и делать собственные выводы.
Примерно то же самое, что экономический редактор Ленты.ру Александр Поливанов говорит и главный редактор сайта Избранное.ру Людмила Телень.
Мне кажется, что в этом случае, как и во всех других, впрочем, надо очень четко отделять факт от комментария. И, собственно, принцип нашей газеты – это делать. И само построение газеты, оно с этим связано. Таким образом, мы даем факты, то, что действительно сегодня происходит. Скрывать их от интернет-пользователя, от читателя невозможно. Будь то обвал на бирже или банкротство банка, что бы то ни было. А кроме того, мы даем комментарии. А вот в комментариях должны присутствовать абсолютно разные точки зрения. Есть точки зрения пессимистические, но есть точки зрения и трезвые, и даже оптимистические на это. Поэтому мне кажется, что читателю надо давать разные точки зрения, чтобы он мог выработать свою позицию. Это первое. А второе, эти мнения не должны быть чисто теоретическими или чисто специальными, потому что, скажем, мое издание рассчитано на достаточно широкую аудиторию, не на специальную. И оно должно быть приближено к тем вопросам, которые каждый человек в этой ситуации задает. Да? Что делать с деньгами, можно ли пользоваться банками, надо ли уносить все из банков и держать под подушкой. То есть эти комментарии должны отвечать еще и на такие практические вопросы. Вот мы стараемся исходить из этих позиций, рассчитывая на то, что наш читатель способен сам делать выводы, читая эти комментарии. Другое дело, что, конечно, в погоне за читателем всегда хочется немножко подать жару. Но вот тут себя надо тормозить, и мы стараемся это делать.
Мнение главного редактора сайта «Избранное.ру» Людмилы Телень. Петербургский экономист, автор еженедельника «Дело» Дмитрий Травин о том, как этот же вопрос выглядит не с редакторской точки зрения, а с авторской.
В любой ситуации лучше говорить людям правду, чем заниматься какой-либо пропагандой, либо успокоением. Правда предполагает, что у авторов, пишущих на конкретную тему, есть разные мнения, разные оценки. В том числе и по сегодняшнему экономическому кризису в России есть разные подходы. Думаю, что различия подходов проявятся, в частности, в моей статье и в статье Андрея Заостровцева, нашего ведущего экономического комментатора. А кроме того, вопрос волнения или успокоения – это вопрос для людей ранга премьер-министра, министра финансов и главы Центрального банка. Их заявления действительно в экономике всегда имеют некую психологическую силу. Есть даже термин «словесные интервенции на валютном рынке». Что же касается аналитиков, журналистов, они не могут так повлиять на рынок, как руководящие люди страны. Их задача – помогать людям разбираться в ситуации объективно.
Петербургский экономист и публицист Дмитрий Травин для рубрики «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве без четверти 7 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Хавьер Солана подтвердил, что Россия вывела войска с позиций вблизи Абхазии и Южной Осетии, на которых они находились после августовского вооруженного конфликта с Грузией. Лауреатом Нобелевской премии мира за нынешний год стал бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. В Чите сторонники Михаила Ходорковского объявили голодовку с требованием освободить бывшего главы ЮКОСа из карцера. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на стабилизацию финансовой системы. Депутаты одобрили также в целом закон об увеличении страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей. На Украине вступил в силу указ президента Украины Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий парламента и внеочередных выборах 7 декабря.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» продолжит нашу программу.
Государственная Дума России приняла в целом пакет законов, направленных на стабилизацию финансовой системы, а также на повышение доверия населения к национальному банковскому сектору. Первый из них разрешает Внешэкономбанку, выполняющему функции Государственного банка развития, выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешней задолженности, полученной ими до 25 сентября нынешнего года. Источником этих средств, общий объем которых не должен превышать 50 миллиардов долларов, является валютные резервы. Этот же документ дает возможность Центральному банку и правительству предоставлять российским банкам кредиты на общую сумму до 950 миллиардов рублей на срок не менее 5 лет. По планам для этого будут использованы валютные резервы, а также часть средств Государственного фонда национального благосостояния. Большую часть помощи, 725 миллиардов рублей, получат системообразующие государственные банки – Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Насколько оправдано такое решение? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Максим Осадчий.
Помощь логично предоставлять тем банкам, которые в ней действительно нуждаются, тем банкам, которые находятся в критической ситуации. А утверждать, что Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, крупнейшие госбанки и крупнейшие банки России находятся в критическом состоянии, ну, по меньшей мере, ошибочно. То есть помощь идет не тем банкам, у которых реальные проблемы, а тем банкам, у которых этих проблем нет. Будут ли делиться госбанки с проблемными банками? Небольшой вопрос. С какой стати они будут отдавать драгоценную ликвидность, особенно ценную в условиях кризиса ликвидности?
Еще 225 миллиардов рублей из этого пакета обещано другим российским коммерческим банкам, удовлетворяющим определенным критериям надежности. Таким образом, как отмечают эксперты, теперь государственным программам по поддержанию ликвидности в банковском секторе будут допущены уже не только самые крупные кредитные организации, говорит первый вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.
Я думаю, что вот это последнее решение, в том числе по тем деньгам, которые сейчас выделяются с 950 миллиардов, 225 миллиардов рублей на цели поддержки так называемых малых и средних банков, я думаю, что в большей части при нашей активной заинтересованной работе со стороны бизнес-сообщества, банковского сообщества, мы найдем компромиссы и те меры, которые должны в большей степени сработать именно по оказанию поддержки именно этой категории банков. Я говорю прежде всего о системных банках, системообразующих банков, которые работают как в Москве, так и в регионах, которые обслуживают сотни тысяч предприятий, работают там с десятками тысяч населения, которые размещают депозиты в этих банках. Вот эти банки должны получать поддержку.
Этим же целям, судя по всему, служит и другой закон, одобренный депутатами. Он разрешает Центральному банку предоставлять беззалоговые кредиты российским коммерческим банкам, имеющим рейтинги, на срок не более 6 месяцев. Причем определять круг претендентов на получение таких займов, а также порядок и условия их выделения, поручено Совету директоров Центрального банка. Кроме того, Государственная Дума одобрила и поправки в действующее законодательство, увеличивающие уровень страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей, то есть с 15 до 27 тысяч долларов. Могут ли такие меры повысить доверие населения к банкам? Старший аналитик инвестиционной группы Unicredit Aton Рустам Баташев.
В России все вот такие вот действия, они направлены на то, чтобы предотвратить бегство депозитов из банков. Но если, грубо говоря, там начнется банкротство банков, то в любом случае даже с такой гарантией предотвратить бегство депозитов, наверное, не удастся. Почему? Да потому что, в отличие от той же Германии и Италии, у нас вот накоплен большой опыт того, как гарантированные государством вклады просто испарялись. Очень много людей, я в том числе помню начало 90-х годов, когда там все вклады в Сбербанк просто испарили, несмотря на то, что они там были государством гарантированы. Так что это как бы может отдалить, но если случится бегство депозитов, то такие гарантии ни в коем мере не избавят от этого, потому что я, допустим, как вкладчик, предпочту деньги сейчас в кармане.
Эксперты напоминают, что и при действующем максимуме 400 тысяч рублей государственное страховое покрытие распространяется на 97% всех частных вкладов. Таким образом, по их мнению, повышение уровня страхового возмещения – это скорее мера психологическая. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В этом году вот эта мера по повышению объема гарантии или там решение о полной гарантии, эта мера, она сейчас носит гораздо более психологический характер. Расчет определенного потолка, будь то там 71 тысяча в Швеции или там 700 тысяч рублей у нас, это по сути расчет того, сколько может потребоваться на компенсацию. Но мне кажется, что у нас с одной стороны фундаментальное состояние экономики, оно все-таки очень благополучное, то есть на самом деле нет экономических предпосылок к тому, чтобы начинался кризис. Но, с другой стороны, конечно же, речь идет о распространении международной паники, о том, что эта паника, она может, так сказать, перекинуться в неблагоприятное стечение обстоятельств и на Россию.
Впрочем, дополнительные меры по защите банковских сбережений граждан сейчас принимают власти многих государств. В частности, сегодня парламент Дании одобрил законопроект, предусматривающий 100% государственные гарантии по всем частным вкладам в банках, работающих на территории страны. Они вводятся временно до 30 сентября 2010 года. Дания станет третьей страной Европы, в которой все частные вклады временно получают полные государственные гарантии. Ранее подобные решения были приняты в Италии и Германии.
Это была экономическая панорама, ее автор Иван Трефилов. В Центральном музее вооруженных сил в Москве открыта выставка «Кавказ. 5 дней в августе». Идеологическая концепция, которой руководствовались организаторы выставки, понятно, рассказать о героизме российской армии и неспособности грузинских вооруженных сил, о том, как Грузию вооружали Украина, Израиль и страны НАТО. Рассказывает Максим Ярошевский.
Выставка «Кавказ. 5 дней в августе» занимает небольшой зал Музея вооруженных сил. Стены обклеены вырезками из российских газет с фотографиями и репортажами из Цхинвали, говорит старший научный сотрудник музея Владимир Афанасьев.
Идея возникла сразу, как только начали события. Даже непонятно было, чем оно закончится. Раз применяются наши вооруженные силы, то обязанность нашего музея – как наши вооруженные силы выглядят, что ли. Сразу начали собирать материалы какие из печати. Через какое-то время появилась возможность выехать непосредственно туда, на место действия. Большую помощь оказали управление службы Министерства обороны. Часть трофеев предоставлена им. Главное ракетно-артиллерийское управление стрелковое оружие предоставило, тыловые службы, некоторые элементы экипировки.
Выставка в Музее вооруженных сил разделена на три части и исполнена в хронологическом порядке. То есть, начиная с самых первых минут и до дня, когда российских солдат награждали за проявленный ими героизм, объясняет Владимир Афанасьев. Первая часть – фотографии, сделанные после первых обстрелов Южной Осетии. Вторая часть – свидетельства подвигов российских солдат. Главная и наиболее интересная часть – трофеи российской армии. Два боевых знамени мотострелковой бригады грузинской армии. Владимир Афанасьев.
На базе М-16, ну, здесь посмотрите, М-4 американского производства, пулемет болгарского производства на базе нашего ПК, а там дальше израильский пулемет. Снабжали хорошо. Вот обратите внимание, карта, оперативная карта грузинская, датирована еще 2006 годом. Планировали заранее все. Дальше пошла экипировка. Турецкий сухпай специально для грузин. НАТОвское приспособление для переноски раненых. Бронежилет украинского производства. Знаки различия. Каски побросали. Фляжки. Израильский пулемет.
На выставке каждый посетитель должен сделать свой вывод. Кто же виноват в 5-дневной войне и как избежать подобных трагедий, считает Владимир Афанасьев.
Идея выставки была минимум аннотация
ситуации?
Смотрите, делайте выводы сами. И наши гибли, и грузины, и местное население, и то, и другое. Вот это вот М4. По большому счету, грузины все бросали. Образцы экипировки в основном навьем. Как их прихватили, а так они побросали все и рванули.
Выставка «Кавказ. 5 дней в августе» состоит из двух частей. Одна в музее в Москве, вторая в Кубинке, в музее бронетанковой техники. Там под открытым небом расположили образцы тяжелой боевой техники, оставленной грузинскими войсками в ходе конфликта. Это более 20 образцов танков, ракетных установок, БМП и артиллерийских систем. Выставка проработает до конца октября. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А в Грузии принято решение об открытии в Горе, родном городе Сталина, музея российской оккупации. В Тбилиси уже работает музей советской оккупации, рассказывающий, в частности, о преследовании инакомыслящих в грузинской ССР. Тему продолжает Георгий Кабаладзе.
Музей оккупации Грузии размещен в здании Национального музея, главного музея страны, в самом центре Тбилиси, на проспекте Руставели, где огромный рекламный щит сообщает туристам и гражданам страны, что именно здесь они могут ознакомиться с экспозицией, рассказывающей об оккупации Грузии в 1921 году, Советской России и последующих репрессиях. Один из авторов экспозиции, Давид Схададзе, подчеркнул в беседе со мной, что это музей именно советской, а не российской оккупации.
Слышал, что наши северные соседи называют наш музей музей российской оккупации. Но это музей советской оккупации. Музей вот изображен период 21 года по 91 год. 80% наших экспонатов планируем из архива бывшего КГБ. Самое главное, что линии вот нашей экспозиции являются вот эти списки расстрелянных людей.
Господин Схададзе засчитает своевременной идею о расширении дома-музея Сталина в Гори и создании экспозиции, рассказывающей о последних событиях, то есть российско-грузинском конфликте, бомбардировках Гори стратегической авиацией и тактическими ракетами и вторжении в родной город Сталина российских войск. В отличие от музея оккупации, концепция экспозиции, рассказывающей о последних событиях, лишь разрабатывается. Она будет открыта только в следующем году, но одна из ключевых идей уже вызывает жаркий спор. Речь идет о переносе в музей памятника Сталину, который до сих пор стоит в самом центре Гори. Губернатор региона Шида Картли Владимир Вардзелашвили сказал в беседе со мной, что для осуществления этой идеи необходимо провести плебисцит среди жителей Гори, многие из которых до сих пор гордятся своим грозным земляком. Депутат от правящей партии Петре Мамрадзе выступает за расширение экспозиции музея оккупации, но против переноса памятника Сталину. Но, по мнению других наблюдателей, без этого экспоната, то есть памятника Сталину, экспозиция музея оккупации или российско-грузинского конфликта будет неполной. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Рядом со мной в студии «Свободы» мой коллега Андрей Шарый, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите, какова главная тема?
Добрый вечер. Главная тема последних дней – это финансовый кризис в мире и в России, способы его преодоления, как в Америке реагируют эксперты на последние меры правительства и что Государственная Дума сегодня решила по вопросу о принятии стабилизационного пакета мер, который может оздоровить ситуацию в банках. Вот такова главная тема. Через час 10 минут я жду радиослушателей у приемников.
Я благодарю Андрея Шаро, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Наш гость сегодня – директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Ведет передачу обозреватель «Свободы» Владимир Бабурин. Ну, а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашу власть обслуживают, мягко говоря, очень неумные люди.
Российская сторона досрочно завершила вывод своих миротворческих сил из зон безопасности.
Ближайшие соседи Сербии, Черногории и Македонии независимость Косово признали.
В ходе столкновений между арабами и евреями пострадали 12 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».